Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В нашем эфире священник Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несколько дней назад я, дорогие, был в одном кафе. Знаете, в кафе сейчас есть такие вещи, там выкладывают книжки, чтобы люди взяли кофе, могли почитать немножко, полистать книги. И я взял с полки книжку, начал ее читать, так зачитался, что даже попросил дать мне на какое-то время, обещал принести, вернуть, поставить на полку. Ну, они пошли навстречу, тем более, что эти книжки никто и не берет, я думаю, так особенно. Книга совершенно замечательная Стивена Каллахена, называется она «В дрейфе», такое русское название. Этот автор в 1982 году прошел через очень такое жуткое жизненное испытание, которое привело его к очень каким-то очень важным выводам и, в частности, привело даже к вере в Бога. Каллахен сейчас жив. Я специально в интернете посмотрел, живой, невредимый, но уже, конечно, в возрасте. Дело было вот в чем. Он такой мореплаватель, яхтсмен, писал журналист, рисовал, фотографировал, писал для разных яхтенных и морских журналов, газет всяких публикаций делал. Ему было 30 лет, и вот однажды его яхта, как раз в 82-м году, в феврале месяце, она столкнулась с китом, или кит напал, или кит больной был, ну, в общем, непонятно, да, но столкновение с китом произошло какое-то, яхта получила такие повреждения, что начала тонуть, и у него хватило времени только, чтобы надуть плот с помощью там какой-то помпы, я не знаю, побросать туда самое-самое необходимое, в этот плотик маленький резиновый, сказать, диаметр плота 150 сантиметров, да, такой маленький плот, на котором сидя даже ноги, не, ну ноги-то протянешь, конечно, но не ляжешь, ноги не вытянешь, если ляжешь. И вот он спустился на этот плот, и, в общем, он так вот отцепился от этой яхты, которая затонула, и стал плавать по океану. И он ждал, что, конечно, его подберут. Но никто его не собирался подбирать, как это часто бывает. Еды у него никакой не было. Слава богу, у него был маленький опреснитель воды, который опреснял ему примерно 300 грамм воды в сутки. Опреснял. Уже что-то, да, уже что-то. Из оружия у него было ружье для охоты на рыб, да, с гарпуном таким. Но в первые же дни оно сломалось, потому что, видимо, знаете, как реальность, она жестче, чем обычно ожидания. И одна из первых рыб, которую он загарпунил, она просто отломила это копье, так сказать, и умчалась, уплыла. Тогда ему пришлось к этому ружью привязать нож накрепко к проволоке и прикрепить нож, который у него остался, единственный нож. И после этого он уже так вот, как острогой, да, колол рыб, чтобы достать рыб. Слушайте, он провел на этом плоту 76 дней. За это время мимо него прошло 9 кораблей. Вначале он кричал, прыгал, у него даже была ракетница, выстрелил все ракеты, какие у него были, да, но корабли шли своим курсом. И он понимает, он говорит, я, говорит, понимаю, даже читал об этом, что там навигатор ставят, и потом сидит там какой-нибудь этот вот человек, который должен стоять там, да, на рубке, капитан, сидит там, курит или читает книжку, корабль идет в океане своим курсом, и вообще никому там не интересно, никто не выглядывает за борт, если кто-то там за бортом. 9 кораблей прошли мимо, его не подобрали. Конечно, он, дорогие, испытал страшные вещи, как он пишет, я иногда в день там по 10 раз умирал, ну, образно говоря. Знаете, на него набрасывались акулы. Да, акулы. Одна акула настолько сильно стала с ним бороться, что она один раз носом ткнулась в его плот, второй раз смотрит, она уже разбег берет, чтобы вот уже как бы так куснуть, большая акула. Тогда он прицелился изо всех сил, сколько у него было вложить сил, он ударил этим копьем своим, да, ударил эту акулу. Понятно, говорит, для нее этот удар был все-таки маленький, вообще незначительный, но тем не менее, как оплеуху получила она, да, она тем не менее уплыла. Хотя могла, было два варианта, она могла наоборот разозлиться, начать на него кидаться. Он охотился на достаточно миролюбивых рыб, которые, в общем-то, окружали его плотик, иногда окружали, но что значит миролюбивые? Да, они были огромные. Огромные и очень такие, знаете, упругие, гибкие, это не такие рыбы, как в магазине водятся, это настоящие океанские рыбы. Да, который он, сколько раз такое было, он рыбу уже загарпунил, и он даже ему удалось вытащить эту рыбу, рыбину, да, но она так бьется в руках, что она просто выскальзывает и обратно уплывает. А одна рыба вообще ему пакость сделала, он ее загарпунил, а она упала в воду и своим боком, из которого торчало копье, вот так прошлась по его борту, его плотика. И плотик, состоящий из двух камер, и одна камера сдулась. И представьте, что бортики его плотика находились на, как он говорит, на расстоянии 2 дюймов от воды, ну, то есть 5 сантиметров, да, от воды. Вот представьте себе, вы в открытом океане, да, бушуют шторма, волны вас захлестывают, да, вы на маленьком плотике сидите там резиновом, одна камера сдулась, а вторая всего на 5 сантиметров от воды поднимается, да. Так что, когда он вставал, говорит, я как будто мои ноги погружались в воду, ну, полная воды был этот плотик, да, матрас, сдувшийся матрас, что это такое, вы знаете. Бури, слушайте, бури постоянные, конечно, были, да, всякие там ураганы, дождь страшный. Ему для того, чтобы поддерживать плотик, приходилось надувать, постоянно помпой работать, постоянно надувать, там у него помпочка такая была небольшая. Но это надо было делать и утром, да, и днем, как бы и ночью. И поэтому спать, если вы думаете, что вот он там поймал рыбу, поел рыбку, он за это время, по-моему, всего где-то 10 рыб сумел поймать, да, или там, может, чуть, ну, чуть больше, там 11, может быть. И, ну, рыбы такие нормальные, да, средней величины. В общем, не маленькие совсем уже рыбешки. Но, конечно, он их съедал подчистую. Ладно, дорогие, вот и через 76 дней он потерял треть веса, треть своего веса. Он милостью Божией, да, он боролся за жизнь, его все-таки вынесло к островам, и он эти острова увидел рыбаков, и рыбаки а уже над ним кружили птицы. Рыбаки увидели птиц, думали, что там какой-то косяк рыб. А это птицы, уже там стервятники всякие, кружили, ожидая падаль, видимо, потому что он действительно уже в плохом был состоянии. От воды у него огромные нарывы по всему телу пошли. Эти нарывы не заживали, вода постоянно их растравляла, эти нарывы. И вот интересно, дорогие, смотрите, он говорит, что, конечно, я, говорит, испытывал страшное состояние, страшное, так что и жить не хотелось уже даже, да, периодами. Но, тем не менее, я открыл, как это ни странно, открыл вот в этой ситуации, я открыл Бога. Да, вот смотрите, в некоторые мирные мгновения, а ему и днем, и ночью удавалось поспать всего там полчаса, час, а потом опять качать помпу, опять там бороться за жизнь, в эти мирные мгновения... Я, как ни странно, воспринимаю выпавшие мне лишения как некий особый дар. Прежняя жизнь кажется мне сейчас полной ненужных сложностей. Впервые я отчетливо осознал громадную разницу между человеческими потребностями и человеческими желаниями. Дома у меня всегда было все необходимое – пища, кровь, одежда, общение. Однако я частенько бывал недоволен, когда не получал всего, чего мне хотелось. Когда люди не оправдывали моих ожиданий, когда мне не удавалось добиться поставленной цели или когда мне не хватало каких-нибудь материальных благ. Выпавшие на мою долю испытания, вот эти испытания, одарили меня таким богатством, которое в жизни важнее всего. Я стал ценить, вот он чему научился, ну, кроме того, что веру в Бога открыл, да? Я стал ценить каждое мгновение, когда меня не донимают ни боль, ни отчаяние, ни голод, ни жажда, ни одиночество. Ведь даже здесь передо мной открыты бесценные сокровища. Выглядывая наружу, я вижу лик Господень в ровно идущих волнах. Божественная благодать разлита в скользящем движении дорады, ну, рыбки. Живое дыхание Бога изливается с небес, и я чувствую на своей щеке. Я вижу, что весь мир сотворен по образу его и по подобию. Да, тем не менее, несмотря на постоянное присутствие Бога, он пишет о том, что он все время чувствовал постоянное присутствие и заботу, да, заботу и промысел Божий, который помогал ему выстоять, промысел Божий. Несмотря на постоянное присутствие Бога, мне чего-то не хватает. Это не еда и питье, мне нужно духовное общение с людьми. Да, потому что очень тяжело переживать одиночество. Знаете, да, что самое большое и ужасное наказание – это одиночная камера для человека, который оказывается изолирован от людей. Тут уж поистине, если человек не общается с Богом, не научился, не будет с Господом разговаривать, тогда он в этом одиночестве просто сойдет с ума. Ну, Каллахан, конечно, не имел этой культуры богообщения. Это подвижники наши могли уйти куда-нибудь в пещеру, их там заложили камнями, да, какими-нибудь, и они в этих, как эти затворники, Киево-Печерские, например, да, которые по 30, по 40 лет в затворе были, заложенные камнями, маленькое отверстие для еды им оставляли, да, им подавали туда пищу и питье, они там проживали всю жизнь. И они не умирали, не сходили с ума, не умирали от одиночества, потому что у них там была дверь для выхода в духовные сферы. Ладно, дорогие, почему я вам все вот это прочитал? Я хотел бы вам сказать, что вот видите, здесь приход к Богу связан с каким-то очень сильным жизненным потрясением. В жизни, наверное, многих из нас, если, наверное, не всех людей, может быть, практически всех, кроме уже людей, которые с пеленок воспитаны в вере, но таких мало. В жизни многих из нас приход к вере связан с каким-то жизненным потрясением. Иногда это болезнь или наша собственная, или наших близких. И тогда человек все-таки переосмысляет свою жизнь. Иногда это болезнь, иногда даже это смерть кого-то из близких наших людей. Иногда это какое-то большое другое печальное потрясение. Или какая-то огромная, потрясшая все наше существо, радость невероятная, да, которая тоже дает нам присутствие Божие почувствовать. Поэтому каждый из нас приходит к Богу по-своему, и в жизни каждого из нас бывает вот это потрясение и личная встреча с Господом Иисусом Христом. И когда мне говорят, этот человек утерял веру, для меня это большой вопрос, потому что я воспринимаю веру, я понимаю, вижу веру как живое общение с Господом, который тебе когда-то открылся. И ты худо-бедно, но это общение с Господом, ты его поддерживаешь, да? То есть через молитвенную жизнь, через вообще жизнь свою, через добрые или даже через злые дела, все равно Бог тебе открывается, как-то что-то шепчет, как-то стучится в твою там, жизнь и так далее. То есть, если произошла какая-то встреча с Господом, знаете, как говорят, на велосипеде уже нельзя разучиться кататься. То есть, если ты один раз научился, даже если ты 10 лет не катался, ты сядешь, все равно покатишься. Так же точно в отношении Бога, мне кажется. Если ты пережил вот это потрясение, которое тебя, встречу с Господом в своей жизни, то даже если потом ты будешь в грехах утопать, понимаете, все равно ты будешь помнить об этом. Это будет тот бесценный опыт, к которому ты будешь вновь и вновь. Ты, может быть, будешь его отрицать, от него бежать, его предавать будешь, но ты будешь вновь и вновь возвращаться как-то вот внутренне к этому опыту переживания Бога. А Бог же, однажды открывшись нам, Он же не скрывается, да, Он же потом периодически о себе напоминает через ситуации жизненные, через какие-то прикосновения к нашей душе. Вот все мы, наверное, когда-то испытали вот это потрясение всего нашего существа от того, что мы встретили Господа, живого, воскресшего Господа Иисуса Христа. Помните, как вот в Евангелиях, когда воскресший являлся, как ученики, да, сотрясались от этой встречи, все в их жизни менялось. Так же и мы встретили Господа, и в нашей жизни какие-то начинаются очень мощные процессы. Я уже как-то рассказывал, что когда я учился в духовной семинарии, я познакомился с католическими священниками. Ну, мы беседовали, они рассказывали о католической вере, мы о православной, они были итальянцы, очень интеллигентные такие итальянцы, рафинированные, из таких старых итальянских, знаете, благочестивых семей. И когда мы общались, мы семинаристы, мы пришли в гости к ним, там они нас угостили чаем, я помню, было несколько семинаристов. И я или кто-то другой начал рассказывать о том, почему он пришел к вере, о своем опыте. Один рассказал, второй начал рассказывать, третий. И я помню, как эти итальянцы, они просто во все вытаращенные глаза эти священники, уже, кстати, в возрасте священники, не то, что молодежь какая-то, да, во все вытаращенные глаза смотрели на нас, а потом сказали, что это невероятно, мамма мия, мы такого не знаем. У нас в Италии ребеночек рождается, ну, если почему священником становится, да, чаще всего в благочестивой семье рождается ребенок, его воспитывают, он знает, что батюшка, там, кюре, падре, это очень почтенно. Он с детства ходит в воскресную школу, он мечтает быть как батюшка в белоснежных одеждах, выходит, причастие, облаточку там дает и так далее. То есть он с детства этого хочет и все. У нас, говорит, совершенно другой опыт. Мы по-другому даже, говорит, к Богу относимся. Для нас Бог это что-то вроде даже так, в каком-то смысле такой культурной традиции. Нет, есть живая связь с Богом, да? Но все-таки, говорит, это что-то вроде такой культурной традиции, такой идентичности того, что ты итальянец и что... Вера это неразрывно, как плоть от плоти, да, связана с культурой твоей итальянской, с родиной твоей. У вас, говорит, другой, у вас личный опыт, личная встреча с Господом. Это уникально. Опишите эти свидетельства. Ну, мы так, конечно, ни на компьютерах, ни на каких еще тогда не было компьютеров, да, на листочках тетрадных написали этот свой опыт. Итальянцы эти, католики, взяли этот опыт, потом уехали в Италию и выпустили книжку. И в середине 1990-х годов вышла книжка такая вот об опыте прихода к вере русских верующих людей, русских семинаристов, да. Они мне потом прислали эту книжку. Уже нет у меня, я не знаю, кому-то отдал или потерял. Но было интересно, знаете... А зачем она нужна? Там все по-итальянски, там непонятно, да, написано. Ну вот такая книжка была. И они рассказывали, что, конечно, ее несколько раз переиздавали там в Европе, да, в Италии, потому что она произвела шок для многих людей. Ладно, мы отвлеклись. И вот, дорогие, сегодня мы слышали евангельское чтение о Закхее, которое вы знаете, может быть, любите. Я его очень люблю и знаю. В этом чтении для меня, знаете, все. Вот все, что можно главное знать о вере. Для меня все в этом сказано. И о Иисусе Христе, и о Его отношении к нам, людям, и об отношении людей к Богу. Все сказано. 19 глава Евангелия от Луки. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом». Ну, вы знаете, кто такие мытари, да, тоже уже много раз рассказывал. Их назвали еще откупщики, а евреи их презрительно назвали мухами. Потому что как мухи на какое-то мясо, на падаль, на что-то слетаются, так на что-то нечистое, да, так и вот эти откупщики, эти мытари. Нужно было собирать в казну налоги. Все люди должны были платить налоги. Люди платили разные налоги, там, на храм с удовольствием платили, подушный, то, что ты живешь. Слава Господу, что ты живешь. Вот сколько тебе Бог даст дыхание, тоже слава Богу. Ты готов за это платить. Да, готов платить. Готовы мы платить. У нас сейчас нет этих подушных налогов, да, но тем не менее. А еще был налог на прибыль. То есть любая прибыль, поймал ты рыбу, рыбку поймал, это прибыль. Вырастил ты какой-то на грядке овощ, это тоже прибыль. Ты должен был с нее часть уплатить в казну. Назывался налог на прибыль. Этим занимались вот эти мытари. То есть такие вот тендеры, как сейчас говорят, да, тендеры разыгрывались. Сколько можно взять налогов с какой-то области? И мытари, они участвовали вот в этом тендере, и кто заявлял большую сумму, тот побеждал. Такой аукцион был, да? Все, ему давали документ за право с какого-то города, вот, например, с Иерихона, да, вот получить какую-то, значит... Ну, там, конечно, Иерихон был большой город, так что там было много мытарей. Он был начальник мытарей. Этот Закхей. И после этого, представьте, эти люди должны, они выплачивали из своего кармана эту сумму, ну, например, там 1000 золотых монет, или там 5000, например, золотых монет. Ну, конечно, не так много, ну, поменьше, но... И потом они должны были с людей собрать эти деньги, с людей. То есть они гонялись за людьми, они вынюхивали, высматривали, как ищейки какие-то, где у кого какая прибыль. Они эти огороды людей проверяли, ходили на эти огороды, смотрели, кто что ловит там, понимаете, кто что на рынке делает, кто что покупает. Заглядывали, нос совали в лавку горшечника, который там сидит, горшки свои делает. А, у тебя горшки, посчитаем, сколько у тебя горшков. Вот давай продашь эти горшки, там часть, половину там нам. В общем, сами понимаете, какие-то были люди не очень приятные. И, конечно, евреи их очень ненавидели. И они должны были собрать эту сумму, а все, что сверх того, то себе в карман. Конечно, уж они себя тоже не обделяли. Но среди мытарей самые непорядочные были руководители этих мытарей, которому бригадиры, так сказать, да, которым еще несли мытари, чтобы получить это место. Да, как у нас тоже некоторые места там продаются и покупаются. Вот так же точно и тут надо было принести определенную сумму. Заплатить. И вот этот, представляете, эти люди настолько прожженные и циничные, эти люди, что услышать про так, то, что человек такой кается, невероятно было. Помните, эта притча о мытаре и фарисее? Помните? Фарисеи и мытари, да, пришли в храм помолиться. Когда уже люди слышали, что пришли помолиться мытари и фарисеи, при слове мытарь, то, что фарисей, так это естественно. Понимаете, а что мытарь пришел, я чувствую, как там у народа, честно говоря, уже глаза на лоб полезли, потому что это вообще было не характерно. Это люди были прожженные и циничные. Считалось, что они Бога забыли. Они приравнивались к нечистым к людям, к проституткам, к ворам. И еврей на порог, за стол, ну, на порог, конечно, он был вынужден пустить, за стол бы он не посадил. Посуду он не дал бы свою посуду, чтобы кто-то сквернил ее, как какой-нибудь блуднице или там вору не дал бы. И вот этот, представляете, человек, что было в его душе, мы не знаем. Что было в его душе? Может быть, ему было просто интересно посмотреть на Иисуса. Может быть, как не глупый человек, все-таки он же начальником мытарей был, там уж дураков, вряд ли дурак такое место займет, да? Может быть, он увидел, что жизнь проходит, и нет никакого выхода, что все одно и то же, я не знаю, зря, жалко, когда жизнь сквозь пальцы, как вода протекает. Но он захотел увидеть Иисуса, но он был маленького роста. И вот он пытается, толпа Иисуса оттесняет. Если вы думаете, что кто-нибудь расступится, чтобы мытаря пропустить, посмотреть на Иисуса, вы ошибаетесь, да, мытаря. Никто бы не пропустил, тем более начальника мытарей. Брезгливое такое презрительное отношение. И тогда он забегает вперед и залезает на дерево, да, на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса проходящего. Забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Что в этой истории мы уже видим? Мы видим, да, что даже самые падшие люди, даже негодяи, в них все равно остается какое-то драгоценное зерно, элемент драгоценный, который не подвергся порче. Слушайте, даже в самых закоренелых отчаянно плохих людях есть вот этот неподвергшийся порче элемент. Это правда, да? И вот Господь умеет этот элемент разглядеть и умеет так деликатно, так тактично обратиться к человеку, что все вот это светлое, оно проявляется. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему. Сказал ему. Посмотрите, первый момент, это то, что любой, даже самый плохой человек, в нем есть что-то светлое, доброе, Божье. А очень, здесь второй момент, очень важный для меня, внимательность Иисуса. Внимательность. Иисус Христос, он никогда не был равнодушен к людям. Это, знаете, про артистов мы иногда читаем, что устав от поклонников, он мог там толкнуть или обозвать какую-то свою там поклонницу, которая за автографом нецеремонно лезла. Помните? И даже Папа Римский, помните, пару лет назад ударил по руке одну паломницу, которая его хотела потрогать. Она просунула руку, да, хотела потрогать, он ударил ее по руке. Это наша человеческая, да, особенность, что мы иногда устаем от людей. Никто нас, я думаю, сам Господь нас не осудит, что мы иногда устаем от людей. Но вот в Иисусе была вот эта, что мы невнимательны иногда будем к людям. Физически иногда это невозможно, да, все учесть. Но Иисус всегда был абсолютно внимателен. Его всегда окружали кучи людей. Он был, всегда был абсолютно внимателен. Мы не найдем в Евангелии ни одного момента, когда бы Иисус неделикатно, грубо как-то, понимаете, невнимательно подошел бы к человеку. Мы о невнимательности там ни разу не видим его. А о внимательности его, о чуткости его мы миллион раз читаем. Можно отдельную беседу, кстати, будет подготовить на эту тему, да, подобрать примеры, что эти вещи-то, они скрыты, их так на поверхности ты не увидишь. А мы учиться должны, да, у Иисуса Христа. Вот как раз эти вещи. И вот он сказал: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Зайти к нему в дом, быть в доме, то есть обедать в доме, это невероятно. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Да, к грешному. Чего это он зашел к грешному? К грешным таким не заходили. Закхей же, вот смотрите, внимательность Иисуса. И вот все то доброе от заботы, все то доброе, что было в его душе, оно всколыхнулось, и оно, как на дрожжах, оно вырастает. Действительно, у Закхея произошел переворот, когда он увидел вот это любящее посещение Господа, прикосновение Господа, внимательного, любящего Господа к своей жизни, да, все оно, его существо всколыхнулось, и что он говорит? Он решительно покаялся. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Там в Иерихоне было много, половину имения, не бедного. И если кого чем обидел, возвращу в четверо. По еврейским законам, если человек кого-то обидел, обманул, он должен был вернуть вдвое это. Вдвое. Понимаете? Если даже вот человек, на рынке сегодня бывает такое, человек обвесил кого-то, так сказать, бес его попутал, да, кто-то еврей какой-то обвесил, если это был благочестивый еврей, он должен потом догнать этого человека и вернуть ему вдвое больше, если он обвесил. У меня был случай, ко мне пришла женщина, которая занималась лохотроном, знаете, там, да, такие вот раньше были, сейчас, не знаю, милиция с ними поборолась, уже их нет, на рынках стояли какие-то люди, которые вот, ну, там, предлагали что-то вот, там, карточку какую-то или какой-то бонус, а потом говорили, да, вот, вот дай там какое-то количество денег, там, вот тогда ты выиграешь, там еще какие-то люди подходили, там, ну, такое их называл, раньше такое слово было, лохотрон, сейчас уже такого нет. И они очень так людей обманывали. Я знаю, сколько люди приходили и плакали, да, которые вот там доставали деньги, кто-то эти деньги выхватывал, там убегал, да. И вот как-то ко мне пришел человек, который сказал: я вот много лет занимался вот этим лохотроном, я теперь хочу полностью покаяться, хочу изменить свою жизнь, мне так стыдно, что я это делал. Я сказал: это очень хорошо, дорогой мой, но смотрите, есть библейская заповедь, которую никто не отменял. Да, но это женщина была, да. Я сказал: есть библейская заповедь, которую никто не отменял. Понятно, что этих людей, которых вы обманули, вы теперь не найдете. Но вы должны примерно посчитать, насколько вы обманули людей. И потом вдвойне, вот книга Второзакония, Библия, Священное Писание, вдвойне отдать людям, неимущим, нуждающимся, на социальные проекты, деткам в детдом, ну и так далее. То есть там, я знаю, в больницу какую-то купить медикаменты или что-то там. То есть отдать вдвойне. И эта женщина вскрикнула «нет» громко. Так вскрикнула громко «нет», что люди стали на нее оборачиваться, ну все в очереди стоящие на исповедь, подумали, что я, наверное, какое-нибудь ей неприличное предложение сделал. Потому что если женщина на исповеди крикнула «нет», да, то что-то, значит, проблема в батюшке, наверное, который что-то такое ей предложил неприемлемое. Но на самом деле, дорогие, видите, как страшно даже это. А он говорит: «Я вчетверо возвращу, вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». То есть и он не какой-то там отщепенец, враг, а он сын Авраама. Как я уже сказал, для меня в этом рассказе, дорогие, если не все, то очень многое про Иисуса Христа, про людей. Мы видим, да, что в каждом, даже самом падшем человеке есть золотое зерно драгоценное, что если мы по подобию Иисуса Христа с бережностью друг к другу будем относиться, то мы можем вот это добро, это доброе в человеке взрастить, да, оно возрастет в нем. Мы можем научиться от Спасителя внимательности к людям, внимательности. Меня, кстати сказать, я внимательности это и учусь. Меня эта внимательность много раз выручала. У меня, я уже рассказывал случаи, были разные ситуации, были. Вплоть до того, что однажды я шел по улице, и я видел девушку, которая шла и просто плакала. Я подошел и взял за руки, да, вот этот тактильный контакт очень важен. И я сказал: «Не бойтесь, я не нападаю на вас. Я священник, я вижу, что вам очень плохо, могу я в чем-то помочь». Эта девушка шла самоубийство совершать. И то, что ее остановил какой-то человек и по-доброму к ней отнесся, мы сидели там, потом целый час разговаривали с ней, потом я в храм пришла и так далее. Это ведь тоже о чем-то, да, это тоже о внимательности. Я думаю, что как Господь удивительным образом меня послал туда. Причем вот эта божественная логистика, всегда я удивляюсь. Я позже вышел, я шел на мероприятие, я вышел позже, я опоздал на трамвай, я решил пойти пешком, я, чтобы срезать, пошел там другим коротким путем через дворы, и там я эту девушку увидел. Слушайте, вот если бы вот эти не совпали, эти нюансы, я это называю божественная логистика. Господь часто очень такие вещи устраивает в нашей жизни, что думаешь: опа, если бы ты вышел на минуту раньше или на минуту позже, или ты не пропустил бы свой транспорт, то в жизни твоей все могло по-другому пойти. И вдруг маленькое чудо сверкнуло, да, потому что вот так. Надо учиться внимательности, дорогие. И, конечно, третий момент огромный, много моментов, но третий момент огромнейший. Если мы кого-то обидели, то никто Божью заповедь исправить свои ошибки, вернуть то, чем мы обидели человека. Иногда это, конечно, не финансовый долг. Иногда это просто долг любви. Сказать доброе слово, если мы обокрали человека, не додали ему любви, внимательности своей, заботы своей. А то, не дай Бог, еще и обидели, додать. Вот это наш очень важный долг. Я тоже вспоминаю случай, как несколько лет назад я был в том городе, в котором я вырос и школу закончил. И я, когда приехал туда, ребята захотели встретиться. О, говорит, Костя, хорошо, посидим в ресторане, там все такое. И вот все пришли, и я ждал все одного человека. Я ждал одну девочку из нашего класса, да, а она не пришла. Я спросил: а где вот там такая-то девочка, да? Сказали: а зачем тебе? А она была такой, знаете, серенькой, и ее в классе все травили. И я ее не травил, но я ее не защищал. Я тогда еще был неверующий, не защищал. А где-то, может быть, даже и участвовал в том, чтобы посмеяться над ней, над какими-то. Вечно у нее, знаете, все какое-то было. Вот, ну, такие есть вот ребятки такие, все как-то не так было. И над такими смеются. И вот они сказали: слушай, да, мы нормально с ней общаемся, уже забей, уже столько лет прошло. Там 30 лет прошло уже, слушай, зачем тебе это надо? Я говорю: вам это не надо, может быть, и ей это не нужно. Скорее всего, и она давно и забыла, и не помнит, и простила. Да и прощать-то нечего. Но у меня, у самого, мне это не дает спокойно, понимаете, жить. Я все эти 30 лет это помню. Поэтому, дорогие, давайте постараемся с вами учиться и Божьей внимательности, и Божьей любви. И если Господь коснулся, а Он всех нас коснулся, раз мы здесь стоим, да, раз в жизни нашей это потрясение, встреча с Господом произошло, давайте постараемся с вами исправить все те ошибки, которые по неразумию своему сделали. Господь да благословит всех вас. Аминь.
Вы слушали проповедь священника Константина Пархоменко.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Заповеди же владыки даны как хранители этих неизреченных дарований и даров. Они словно стена отовсюду окружают верного, соблюдают невредимым хранящееся в душе сокровище и делают его неприкосновенным для всех врагов и воров. Мы, однако, считаем, что заповеди человеколюбивого Бога соблюдаются нами и тяготимся этим, не зная, что скорее мы сами бываем хранимы ими. Ибо соблюдающий заповеди Божии не их, но самого себя соблюдает и сохраняет от видимых и невидимых врагов, о которых Павел говорит, показывая, что они бесчисленны и страшны. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, то есть тех, которые в воздухе и которые всегда невидимо противостоят нам. Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. «Сказал Господь своим ученикам: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умалиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово. И в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, а себе во имя Бога. Мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных, развевающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми. Они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться и поедают дом и вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо, приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего. «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует Измарагд, рукопись XV века об одном проповеднике, «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь презрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и в осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там в Иерусалимском храме была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты. И Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине, немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в кадке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у Меня жизнь, я Сам отдаю ее», — говорит Он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. «Где наш излишек? Где необходимое нам для жизни?» — таков вопрос сегодняшнего Евангелия. Ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога. Но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить, когда мы отдаем часть себя и всего себя. Господь отдает себя нам, предает свою жизнь за нас, но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели! Архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Я нарисую старый дом, березки, палисадник ветхий, огромный вяз, его уж нет. Отца, глядящего мне вслед, окно лобзающее, ветки. Я нарисую старый дом певцов пернатых на скворечне, две тонких яблони в саду, кусты черемухи в цвету, храм белокаменный, конечно. Я нарисую старый дом, поля с картофельной ботвою, а вдалеке холмы и рвы, деревья в зелени листвы, все позабытое, живое. Я нарисую старый дом, десну и лес, простор обжитый, большеголовое дитя сидит на лавочке, свистя в свою свистульку из ракиты. Но время не вернуть назад и не бежать босым по лужам. Отец, глядящий мне во след, недавно мною был отпет, а храм отхожим местом служит. Споткнулся, замер карандаш, не по своей, наверное, воле. Гляжу в окно на белый свет, и дома нет, и храма нет. Бумага чистая до боли.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о том, что военные ВСУ в Курской области вели себя по-разному. Некоторые из них делились последним. По ее словам, вернувшиеся из плена россияне и жители Курской области, насильно вывезенные на Украину, говорят разное. Они рассказывали о том, как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. «Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только империю зла. Украинцы разные. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли, потому что у тех нет ничего святого». Она отметила, что украинские военные православные, поэтому надо побороться за их душу и духовность. На фоне общей тенденции видеть только зло и вопиющее преступление, ее слова прозвучали несколько неожиданно. Но они очень важны, особенно на фоне того, что военные действия приближаются к концу, и поражение Зеленского становится все более очевидным. Мы оказываемся перед необходимостью думать, что делать дальше. В молитве, которая сейчас читается в каждом российском храме, призывается помощь Божия против тех, кто чает разделить и погубить единый народ Святой Руси. И важно подумать о том, что могло бы исцелить разделение, или хотя бы не усугублять его. Во время военных действий совершаются как преднамеренные военные преступления, так и происходит случайная гибель гражданских – например, в результате промахов или падения сбитых ракет на жилые кварталы. При этом общественное мнение в сражающихся странах обычно распространяет военные преступления на всех солдат противника или даже на всех жителей неприятельской страны, мол, все они такие, а гибель гражданских склонна объявлять чем-то совершенно намеренным. Сообщение о том, что люди ведут себя по-разному в рядах враждебной армии, есть как законченные мерзавцы, так и тех, кто сохраняет человеческий облик, воспринимается как неожиданное. Между тем, это нельзя назвать чем-то новым. Крестоносцы вполне могли признавать своего наиболее опасного противника, султана Саладина, благородным человеком. В дневниках офицеров 1812 года, например, довольно обычным было отношение к противнику по принципу «я честный человек и сражаюсь за своего государя». Неприятель – честный человек и сражается за своего государя. Для военной аристократии той эпохи было само собой разумеющимся, что у них есть обязательства по отношению к своему монарху, которые они не могут обойти, и это побуждало их признавать, что и неприятельские офицеры следуют своему долгу, с ними можно сражаться, но при этом нет оснований считать их всех негодяями. Враг и негодяй – это разные категории, и для людей того времени было вполне очевидно, что человек, в которого ты вонзаешь шпагу, вовсе не обязательно злодей и разбойник, над которым ты совершаешь заслуженную казнь. А просто так бывает. Честные люди, верные своему долгу, могут убивать друг друга на войне. Убитого врага можно было с честью похоронить, с пленными по-дружески выпить вина. Конечно, это не делало войны того времени изящными рыцарскими турнирами. Никоим образом. Но это задавало идеал, и было не так мало людей, которые всерьез ему следовали. Этот аристократический взгляд на вещи может в наши дни показаться непонятным и странным. Начиная где-то с Первой мировой войны, появился такой феномен, как массовая пропаганда, изображающая всех воинов противника гнусной ордой садистов и убийц, абсолютным злом, подлежащим тотальному стиранию с лица земли. Это было нужно, чтобы мотивировать обычных обывателей, крестьян, ремесленников, фабричных рабочих, поставленных под ружье, сражаться и убивать. Аристократ не нуждался в пропаганде и расчеловечивании противника. Он воин из рода воинов, такова его профессия. Она идет в увязке с его высоким социальным положением. Он пользуется благами своего статуса в обмен на готовность по первому повелению своего государя сложить свою голову на поле брани. Для него противник вовсе не орк и не унтерменш. Он сражается не из чувства тщательно и искусственно разогретой ненависти, а из чувства долга. Конечно, эта аристократическая культура – дело прошлого, но кое-чему у офицеров 1812 года стоит поучиться, в частности, отношению к противнику. Враг – не обязательно негодяй. Негодяи среди врагов, разумеется, есть, и те, кто совершал военные преступления, должны быть найдены и после надлежащего расследования должным образом наказаны. Но военных преступников стоит отделять от противника вообще. Тех, кто сражается, потому что искренне поверил, что в этом состоит их долг, или тех, кто был бусифицирован насильно. Разогревать слепую, неразличающую ненависть, все они такие, значило бы помогать как раз к тем, кто чает разделить и погубить. Людям, которые в это трагическое время стреляли друг в друга, еще предстоит жить по соседству. И мы, ни как русские, ни как православные, не можем быть заинтересованы в сохранении ненависти.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.